Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что газета «Le Monde» сообщила об исчерпании Евросоюзом санкционных возможностей против России. В МИДе России тем временем допустили прекращение выдачи шенгенских виз гражданам нашей страны. Российский рынок автомобилей с пробегом в июне упал на 3. Это тема номер 3 после информационного выпуска. В конце обсудим, что полиция начала проверку постов блогера, комика, по-разному этого человека называют, Данила Поперечного, на дискредитацию армии. Но в данном случае важно понимать, насколько оправдана работа полиции в части преследования людей за комментарии в социальных сетях, от чего это зависит. В смысле, интерес и правоохранительных органов, будь то человек просто там с 2 подписчиками или с 2000 подписчиков, в общем, об этом будем говорить. В «Умных парнях» Юрий Мавашев, специалист по Турции, директор Центра изучения Новой Турции, потому что, конечно, здесь интересно обсудить зерновую сделку, здесь вообще интересна роль Турции в урегулировании конфликта на Украине, плюс Эрдоган, который сообщил об увеличении импорта нефти и газа из Ирана. В общем, все то, что касается региона, мы обязательно обсудим. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио Говорит Москва», лазиница в одно слово, и в нашей официальной группе ВКонтакте. СМСки плюс 7925-888-948, Telegram для ваших сообщений. «Говорит Москва Бот», прямой эфир 495-7373-948. Несколько сообщений с пометкой «Срочно», которые сейчас падают на ленты. Основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции. Это новый глава Роскосмоса, делает заявление Юрий Борисов. Один из пострадавших во время последней атаки ВСУ на Брянской таможенный пункт скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. И заявление Лаврова: «Северный поток-2 полностью готов удовлетворить нужды Европы в топливе».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Виталий спрашивает, а как же розыск турбины? Будем ли мы ее продолжать искать? Вы знаете, но с турбиной там странная история получается, поэтому пока доподлинно неизвестно все-таки, где она. А немцы не сознаются, говорят, мы знаем, но не скажем. Вот, то есть, и, видимо, создаются определенные сложности в том, чтобы, естественно, ее установить и чтобы на нормальном уровне шла прокачка газа. Сейчас это, как говорят, там 30% практически от нормы ежедневной. «Le Monde» сообщила об исчерпании ЕС санкционных возможностей против России. Последний, 7-й пакет санкций против нашей страны, в основном это корректировка уже введенных ограничений, повышение их эффективности. Европейские страны близки к исчерпанию возможностей, пишут газеты со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Источник говорит, что мы подошли к концу того, что могли сделать. По словам источника, страны-члены Евросоюза не намерены добровольно лишать себя поставок российского газа. Несмотря на то, что Польша и страны Прибалтики выступают за такой шаг, они не желают выносить его на обсуждение, поскольку тогда стали бы очевидны разногласия внутри Евросоюза, рассказал неназванный собеседник агентства. И возникает вопрос, что действительно ли логичен конец вот введении этих санкций, и тогда возникает вопрос, а почему? Почему все так? Тимофей Бордачев, программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Согласны ли вы с утверждением иностранцев, что это какой-то логический, уже логичный конец вот в этих действиях по введению санкций против России?
И да, и нет. Ну, безусловно, страны Европы в первую очередь исчерпали возможности, которые они могут, при помощи которых они могут наносить России экономический вред, не нанося существенный ущерб себе. Uh-huh. Себе они ущерб наносить не хотят, и поэтому говорят о том, что возможности исчерпаны. С другой стороны, мы не должны путать это с последствиями вот этих вот мер экономической войны, которые будут сказываться и на России, и на европейских странах не сегодня, не завтра, а там осенью, зимой или весной следующего года. И мы здесь не знаем, насколько, каким этот эффект будет реальность.
Угу. Некоторые аналитики считают, что санкционное давление на Российскую Федерацию, оно в любом случае обернется некой глобальной рецессией и даже, ну, определенной депрессией в мировой экономике.
Начнем с того, что мировая экономика, в принципе, двигалась в сторону рецессии и очень существенных сложностей, потому что исчерпана та модель глобализации, модель, если хотите, даже вообще свободной рыночной экономики, которая существовала на Западе с середины 70-х годов. Поэтому рецессия и большие экономические провалы, они вполне логичны. Они следуют в духе развития мировой экономики и международной политики. И мы видели, что в предыдущий раз неизбежная рецессия, она была прикрыта ковидом, да, пандемией ковида и связанными с этими мерами. В этот раз это будет связано официально, будет связано с тем, что происходит в отношениях России и Запада. Я бы не сказал, что причиной рецессии будет только экономическая война Запада против России. Причины гораздо шире, но конкретный повод, с которым впоследствии будет связываться в общественной дискуссии, это, безусловно, то, что сейчас происходит в политике.
Тимофей Вячеславович, а действительно ли стоит, ну, скажем так, рассматривать варианты исчерпания введения санкций со стороны Европейского Союза, что они добровольно не хотят сами себе вредить? Но ведь по факту, как бы, диалектика следующая. Мы тоже должны потерпеть, лишь бы у Кремля не было денег. Это же тоже присутствует в публичном поле там? Или не все так просто и линейно?
Ну, не все так просто и линейно, безусловно, они убеждают своих граждан в том, что будет плохо, и в том, что нужно будет терпеть. Понятно, что будет плохо, и терпеть нужно будет не только по причине санкций, не только по причине экономической войны с Россией, но и по системным причинам, и по вообще экономическим провалам западных правительств в целом. Россия-то в данном случае будет в том числе не только причина, да, война с Россией будет не только причина, но и повод. Еще раз хотел бы повторить. Список того, что они реально могут сейчас против России применить, исчерпан фактически. Исчерпан. Ничего другого, то, чтобы не несло сокрушительный удар по ним самим, они сейчас сделать не могут. Но мы увидим последствия того, что сделано уже за последние несколько месяцев, не сегодня, а поздней осенью, зимой и начало следующего года.
И на это расчет тоже есть. То есть изначально, ну, как декларировалось, конечно, был эффект на разрыв экономики в течение там 2 недель месяца, но устояли. Но рано, соответственно, нам почивать на лаврах и говорить, ну, санкционная битва, в общем-то, нами выиграна.
Конечно, мы никогда не можем этого делать, во-первых, потому что санкции, 90% санкций останутся навсегда.
90%
санкций, да. Во-вторых, потому что будут разрушены те экономические цепочки, в которых Россия участвовала, в которые Россия была интегрирована за последние 30 лет. И в-третьих, потому что Запад будет постоянно придумывать что-то против России. То есть это процесс очень длительный, который займет десятилетия.
Не означает ли, Тимофей Вячеславович, что с окончанием введения вот этих вот пакетов санкционных уже после экономического давления начнется какое-то иное? Наш слушатель просто говорит, ну санкции, например, заканчиваются, и тогда что, начинаются военные действия?
Нет, это совершенно не связанные между собой вещи. Абсолютно. Силовое, так, кинетическое взаимодействие между Россией и Западом и экономические меры экономического давления в отношении России, они никаким образом между собой не связаны. Такая логика, она была бы ошибочной. Мы уже видим сейчас, что на территории Украины присутствует огромное количество наемников из стран, из стран НАТО, присутствует огромное количество военной техники из стран НАТО. Мы можем ожидать расширения и того, и другого. И я не думаю, что мы можем ожидать прямого столкновения между Россией и США, но опосредованное втягивание приграничных сателлитов США в Восточную Европу мы вполне можем. Но это не будет следствием того, что исчерпаны санкции. Санкции – это надолго.
Другой момент, Тимофей Вячеславович. Некоторые публичные, в публичном поле периодически появляются упреки в адрес высшего руководства, что как будто бы мы просто терпим, что против нас вводятся санкции, а у нас ведь тоже инструментарий есть, и если настолько все далеко зашло, то почему мы не отвечаем должным образом?
Ну, честно говоря, наблюдая за антисанкционными мерами российского правительства и встречными действиями, последние месяцы, они мне кажутся очень убедительны. То есть мне кажется, что взвешенность политики демонстрируется на очень высоком уровне, но реально то, что делается, делается то, чтобы Россия не несла потерь, а наши противники чувствовали, насколько это чувствительно для них самих. Давайте посмотрим сейчас на отношения с Европой в сфере газа, например.
Так мы там особо санкций-то никаких и не вводим.
В сфере прокачки. Ну, вы знаете, если мы не любим просто кричать на весь мир о том, что мы что-то вводим, это не значит, что мы ничего не делаем.
Ну как, сейчас же эпоха, когда надо публично заявлять о том, что. Потому что с газом получается так, что вроде мы не делаем, а они сами все делают и от этого страдают. Ну, как-то так получается. Да.
Ну, это же лучше. Мы же с вами постоянно восторгаемся китайскими стратегиями, которые говорят, что не нужно там делать что-то публично, а нужно сидеть и ждать, пока твой противник погибнет сам.
Чем обернется для России все-таки разрыв экономических связей с Европой, потому что санкции, как вы говорите, снимать никто в большинстве случаев не будет, с учетом того, что экономика, вот этот экономический фундамент, он выстраивался многие десятилетия, начиная с середины 20 века?
Ну, это сейчас активно. Можно сказать, и это первое, это вопрос все-таки к экономистам, а не к международникам, каким я являюсь. Чем это обернется от России. Я, как не экономист, считаю, что это зависит от того, как Россия будет развиваться внутри, а не от того, что будет применяться в отношении нее.
А, вот оно что. Да, спасибо большое, Тимофей Вячеславович. Принято. Тимофей Бердачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», научный руководитель Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Одну турбину на «Северный поток» не дают, Сергей говорит. Нужно еще одну турбину отправить на ремонт в Канаду. Может быть, будут сговорчивее. Может быть. Так нет, там еще две турбины. То есть никто турбинами не угрожает, что «а мы отправим на ремонт, и тогда вы останетесь без газа». Весь, скажем, вся ирония ситуации в том, что обслуживание этих турбин, оно прописано в контрактах, контрактные обязательства исполняются «Газпромом», который говорит, ну вот надо отправить в Канаду, потому что «Сименс» и вот это предприятие аккредитовано единственное в мире. Канада вводит, точнее «Сименс» сам вводит корпоративные санкции. В итоге Шольц звонит Трюдо, чтобы эту турбину вернули, потому что не так все прописали там в каком-то пятом или четвертом пакете санкционном. Вот. И теперь по дороге эта турбина где-то застряла. И немцы говорят, что, в общем, турбина есть, но мы не скажем где. Две еще надо ремонтировать. И это выставляется в европейском именно публичном поле, в публичной политике, как ремонт турбин Москва может использовать как шантаж. Хотя, в общем-то, все обязательства выполняются. Турбина пропала или, скажем так, не потому, что там какой-то грузовоз в российский в море застрял и теперь не показывает, где эта турбина. Нет, та страна, вот в чем дело. Так, надо их прищучить за всех делишки. Они должны ответить, ну, хотя бы помёрзнуть этой зимой, говорит Сергей. Ну, а дальше что? То есть, как бы, нужно же, смотрите, важно мыслить рационально. Вот как кажется, что Российская Федерация сейчас выполняет контрактные обязательства, прокачивает газ, продает нефть, нефтепродукты, вот, многие рассматривают это как, соответственно, проявление слабости. То есть они нами крутят, вертят, как хотят, а мы продолжаем вспоминать, значит, все в духе юридическом вести. Но если рассмотреть эту ситуацию следующим образом, что вот-вот могут поставки прекратиться рано или поздно, но при этом нам нужна денежная подушка, пока мы выстраиваем как бы другую логистику доставки наших энергоносителей уже на восток, восточным потребителям. Может быть, это действительно так делается, понимаете? Потому что отказ европейцев от российского газа, он тоже постепенен. Он постепенен, потому что у них просто нет такого количества терминалов для СПГ, чтобы американцы могли свой СПГ отправлять в Европу. Вот. То есть и они это делают постепенно, но и мы вроде бы это тоже делаем постепенно. Мы не можем отказаться, Андрей, пишет Апухтин. А как бы нам не помёрзнуть, ничего, Европа экспортирует, Европа из России экспортирует 30%. Откуда вы взяли, что Европа экспортирует 30% газа? 150 миллиардов кубов, которые Европа вообще должна покупать у Российской Федерации, она никем не может заменить. А 30% это то, насколько сейчас, это тот уровень, через который сейчас прокачивается, через Северный поток-1. Вот в чем дело. То есть мощность на 30% только заряжен трубопровод, а надо на 100%. Вот в чем дело. Интересно, почему мы не делаем эти турбины, Мелкий говорит. Нет, мы делаем турбины. Ладога стоит на Северном потоке 2. Это российские турбины. Просто Северный поток 1 был построен в другое время. И Мелкий, и очень странно будет рассуждать, что, скажем так, европейцы не дают эту турбину поставить назад, и мы говорим, ну тогда окей, мы поставим свою турбину. Но, во-первых, это не так просто. Во-вторых, с чего бы это делать? Ну, турбина у вас... Ну, то есть у покупателей, да, у нас. Ну, давайте мы ее поставим обратно, отдайте. Не отдадим. Есть «Северный поток-2», давайте запустим, там «Ладога» наша турбина стоит. Не запустим, потому что это будет, значит, поднятие белого флага европейцами в сторону русских. А мы не хотим сдаваться. Ну, вот как-то так это выглядит. Так что не все так просто.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В МИДе тем временем российском допустили прекращение выдачи шенгенских виз гражданам нашей страны. Ну, в смысле, не МИД выдает шенгенские визы, а визовые центры прекращают здесь работать и посольства. Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок. Мы фиксируем доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями, русофобами. Воспринимаем их соответственно, сказал директор консульского департамента внешнеполитического ведомства Иван Волынкин ТАССу. По его словам, уже наблюдается фактически полная приостановка оформления виз российским гражданам в расположенных в нашей стране консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Эстонии. Дипломат подчеркнул, что Москва продолжает надеяться на прагматизм и здравый смысл Европейского Союза. Андрей Бакланов с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики и бывший чрезвычайно полномочный посол России в Саудовской Аравии. Андрей Глебович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, какой инструмент есть у дипломатов, чтобы эту ситуацию не усугублять? Вот и финны тоже выступили, что там партии парламентские голосуют за то, чтобы прекратила страна выдавать визы гражданам России.
Ну, вы знаете, сейчас превалируют в новостном поле такие эмоциональные оценки, пока они далеки от понимания реальной ситуации, о чем идет речь. Речь может, если идти о том, что прекращается выдача именно шенгенских виз, то ничего драматического не будет. Значит, просто возвращаемся к тому порядку, который был раньше, до того, как в порядке любезности европейские страны предоставили нам возможность въезжать в эти страны, получая один раз визу. Например, если вы поехали в три страны, то можно получить в одну, а в остальные по шенгенской визе путешествуют.
И этот порядок может быть возобновлен, что ли?
Ну, вот и первый вариант. Ага. Если этот порядок будет отменен, значит, мы вернемся к национальным визам. Здесь все зависит от степени потребностей сторон. Если действительно надо, то все решается легко. Вот сейчас вот нас приглашали неделю назад в Швейцарию. Ну и все вот эти визовые вопросы, они были в автоматическом режиме решены простейшим образом. Когда надо. А когда надо, значит, каким-то образом ухудшить обстановку, попакостить, то все это, конечно, затрудняется. Значит, первый вариант – это вот не выдача шенгенских виз, именно шенгенских, то есть для группового использования одной визы на всю систему этих государств. Другой вопрос. Если речь идет о дальнейшем ухудшении ситуации с выдачей виз вообще, но пока вот то название, которое вот, так сказать, у нас путешествует средств массовой информации, речь идет пока только о Шенгене.
Но, Андрей Глебович, а не может ли так статься, что действительно страны одна за другой будут отказываться? Или же ссылаться на то, что у нас мало консульских работников, потому что, как мы вводим же список недружественных государств, расширяем, соответственно, консульства не могут там нанимать граждан России или даже держать определенное число своих граждан, потому что, ну, как бы это наши контрсанкции. И в этой связи предполагается, как вы говорите, что можно договариваться с условной Грецией напрямую. Но нет ли здесь опасности, что действительно Еврокомиссии или отдельно взятые уже государства внутри себя сочтут выдачу виз гражданам России нежелательной? И был ли такой прецедент уже? Что тогда с этим делать? Как это сказывается, в принципе, на дипломатических отношениях стран?
Это один из вариантов. И вариант очень такой вероятный. То есть, что дело пойдет по негативному пути развиваться дальше, по пути уже ограничения национального характера для въезд те или другие страны. Но это общий тренд, он не начался не сегодня, он пойдет дальше. Но я вам должен сказать две вещи, просто как дипломат, посол, да, и как сын военного, который группировкой нашего войска в Европе командовал. Заинтересованность Европы в нас больше, чем наша заинтересованность в Европе. Это раз. И, во-вторых, мы сильнее, чем Европа. Поэтому паниковать не надо. Хорошего в этом развитии ситуации немного. Но надо набраться терпения, значит, и укреплять боевую и политическую подготовку нашу, как раньше в армии говорили.
Андрей Глебович, но Песков при этом говорит, что если европейцы пойдут по этому пути, то есть ужесточение выдачи виз или вообще ограничение граждан России в выдаче виз в дальнейшем уже, то, соответственно, Российская Федерация жестко ответит, какие-то контрмеры будут. Насколько это рационально и что это могут быть за контрмеры? Нашу визу, насколько я понимаю, и так сложно получить.
Я не очень понял это высказывание Сергея Пескова, откровенно скажу. Я не знаю, что он имел в виду. Вот, потому что речь идет о коллективной визе. О коллективной визе.
Да.
А у нас мы со своей стороны, мы-то даем визу не коллективную, а даем национальную. Поэтому какой тут размен может быть? Они отменяют порядок, который, еще раз сказал, в виде любезности предоставляли нам. Получаешь одну визу на всю группу стран. Чем мы можем ответить? У нас же нету нашей визы, чтобы она действовала где-то еще, в Монголии и в Китае. Такого же нет. Туда нужно брать точно такую же национальную визу, как у нас. Поэтому здесь какого-то такого зеркального ответа быть не может по определению. Это просто элементарная дипломатическая, так сказать, шарада здесь в этом вопросе. Наверное, он имел в виду другое, что речь идет в целом о ухудшении обстановки вокруг виз, выдачи виз. Наверное, это...
Нет, он сказал, что Россия в случае отказа гражданам России в шенгенских визах отреагирует крайне негативно. Это повлечет ответные меры и контрреакцию, Дмитрий Песков говорит.
Еще раз я говорю, что...
Неравнозначный ответ, да, невозможный.
Такого быть не может. Может быть, ответ наш, связанный с неудовлетворенностью очередной недружественной акцией. Вот это, наверное, он имел в виду, что очередная недружественная акция такого очень резонансного характера, конечно же, она будет отслежена в Москве, и соответствующие меры будут приняты, но другого характера. Это значит, я думаю, реакция будет на именно недружественную акцию, а не то, что именно здесь Шенген, а мы каким-то своим Шенгеном. У нас нет своего Шенгена. Поэтому мы будем отвечать чем-то другим.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Глебович. Принято. Андрей Бакланов был с нами, зампред Ассоциации российских дипломатов, профессор Высшей школы экономики. Виталий спрашивает, как можно получить одну национальную визу страны Шенгена? Они ведь все в нем участвуют. Получая одну визу, можно ездить по другим странам. Погранконтроля-то нет, говорит Виталий. Ну, слушайте, во-первых, с национальными визами, предположу, может быть, ровно так, как, простите, в контексте пресловутого газа. Когда венгры сказали, а мы не будем, мы вот в двустороннем режиме договоримся с русскими о поставках газа. То же самое, скорее всего, может быть и в части виз. То есть Шенген он облегчал, а здесь задача усложнить. Национальные правительства говорят, что... Или Брюссель говорит, что... Нехорошо, мы не будем выдавать Шенген, но при этом, как кажется, у некоторых государств остается, видимо, лазейка в том, чтобы выдавать свои национальные визы. Если это будет, пока разговоров об этом нет. Пока только по визе, сейчас скажу, было тут заявление финнов сейчас по, так, Финляндия. Сейчас я вам даже скажу. Так, визовые центры консульства Италии продолжают в штатном режиме выдавать визы гражданам России. В посольстве сообщили. В Кремле надеются на трезвость мышления Евросоюза в вопросе выдачи гражданам России Шенгена. Финляндия продолжает выдавать шенгенские визы. И исполняющий обязанности премьера Финляндии, министр по делам семьи и базовых услуг Аки Линден, заявил, что Финляндия должна ужесточить политику выдачи виз гражданам России. Финский МИД готов рассмотреть этот вопрос. Но ужесточение правил не означает, что эти визы в принципе выдавать не будут. То есть, понятно, это такая попытка ввести санкции в гуманитарном аспекте, потому что виза к этому, я думаю, относится. Вот. Но пока речи о том, что вообще не выдают визы шенгенские, в принципе, нету. Просто, условно, если Финляндия откажется, то вот Италия выдает. Нет пока речи о том, что вообще все страны Шенгенского договора, Шенгенской зоны, откажут гражданам России в получении документа. 14.30, новости, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит МСК», официальная группа ВКонтакте, смски, телеграм-бот «Говорит МСК», бот, прямой эфир, все для вас. Так, Виталий, в такой логике, если нам будет давать только какая-нибудь Венгрия визы, то что будут делать остальные страны? Они изолируют ее или как? Виталий, а я думаю, что в этой логике, в общем-то, не хромает, потому что те же самые европейцы сказали, что каждая страна, опять же, параллель с газом, каждая страна Европейского Союза будет самостоятельно определять свою потребность в газе. Хотя, в принципе, это и так было. Италия говорила, нам нужно столько-то, Венгрия говорила, нам нужно столько-то. Но в итоге, чтобы вот эту, видимо, газовую истерию немножечко прекратить, и чтобы одномоментно решением просто Брюсселя не отрубать газ полностью, теперь говорят, каждая страна решает по-своему. Возможно, внутри страны между собой, скажем так, Брюссель договаривается с отдельно взятыми чиновниками из конкретной страны Европейского Союза, говоря, что, условно, вы постепенно сокращаете долю российского газа в своем энергетическом секторе, за это мы вам то-то. Ну, как бы, как достигается компромисс в Европе, в Европейском Союзе? Либо какими-то преференциями, обещанием преференций, либо, ну, не знаю, шантаж, угроза манипуляции, насколько у них это востребовано. То есть, очевидно, совершенно с визами может быть то же самое. То есть, коллективного решения Европейского Союза, возможно, не будет, но будет так, что да, мы ужесточим что-то, но пусть каждая страна решает самостоятельно. Какая потребность в, например, гражданах России у них есть. Условная Греция, которая питается с туризма, или Кипр какой-нибудь, они будут говорить, что да, нам надо. Ну, окей, вот вам столько-то. Может, квоты какие-нибудь, мы не знаем, ведут квоты какие-нибудь, не ведут пока, по крайней мере, ну, страны выдают визы. И, насколько я понимаю, граждане России даже в Прибалтику попадают, вот, с визами. Но, правда, не очень понятно, насколько прибалты ограничили выдачу виз, вот, и тут вопросы. Потому что некоторые страны ЕС и Шенгенского соглашения решили ограничить выдачу виз. Например, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния и Польша продлевают или выдают новые визы только членам семьи или при определенных строгих условиях. Вот, то есть выдают, но с оговорками. Российский Google и так банкрот. Про Google непонятно что. А, это, видимо, вы новости послушали. Но я вам сейчас хочу новость срочно в номер. Просто срочно в номер.
Срочная новость.
«Лада Гранта» начали оснащать кондиционером. Представляете, новость появилась только сейчас. Говорят, 80% машин уже с кондиционером, потому что это очень востребованная опция. Кондиционер – востребованная опция. Вот. Но у нас действительно с вами про автомобили сейчас тема пойдет, разговор пойдет. Российский рынок автомобилей с пробегом в июне упал на треть. В первый месяц лета граждане России купили 353 тысячи легковых автомобилей с пробегом. «Автостат» выяснил по итогам обработки данных электронный паспорт. Также эксперты отмечают, что этот объем на 8% больше, чем в мае на 32%. 2% ниже результата июня 2021 года. Самая популярная марка на вторичном рынке – это отечественная «Лада». В июне жители России приобрели почти 90 тысяч таких подержанных машин. И тут «АвтоВАЗ» говорит, что вот теперь с кондиционером будут выпускать машины. А потом еще какие-нибудь опции будут, видимо. Игорь Маржарет с нами, партнер аналитического агентства «АвтоСтат», автоэксперты. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, то состояние вторичного рынка, в котором он пребывает, насколько это удручает или не удручает, или вселяет надежду?
Ну, вторичный рынок наш жив и даже почти здоров. Хотя, конечно, подпитывается он сейчас с трудом, потому что за счет чего живет вторичный рынок в любой стране? Во-первых, за счет того, что парк обновляется. У нас сейчас обновление не очень хорошо, потому что и я, и многие мои друзья, и эта тенденция по стране принимает для себя решение. Раньше я, допустим, менял автомобиль раз в 4-5 лет, а сейчас еще давайте пару лет поезжу, потому что он вроде нормально себя чувствует, меня устраивает. Удлиняются сроки владения автомобилем, и поэтому подпитывать вторичный парк не получается в нужных объемах. Потом всегда везли сюда автомобили из Европы, тоже этот поток стал более таким скудным, потому что, согласитесь, и визы сейчас трудно получить, и самолеты не летают, и, соответственно, на границах проблемы большие. То есть есть тут. Единственное, за счет чего сейчас идет очень серьезная подпитка, это было удивительно мне узнать, но так и есть, очень активно повезли машины с правым рулем, бэушные из Японии.
Тем более, это... что Эроглонас временно отменили, да?
Да, вы знаете, если мне казалось, что их эпоха прошла где-то в 90-е и начале 2000-х, когда до 400 тысяч машин в год возили с правым рулем. Потом их все меньше и меньше везли, там такой ручеек уже стал, там 40 тысяч в год. А тут теперь выяснилось, что японцы с удовольствием нам продают подержанные свои машины. Спрос на них вырос не только в Сибири и на Дальнем Востоке, но и дальше везут. И говорят, что сейчас запросы есть на 40 тысяч автомобилей в месяц из Японии. Ну вот, вернулись мы к периоду, когда активно будут появляться в европейской части еще и правая роль.
Угу. Игорь Александрович, а нужно ли государству активно включаться, чтобы поддерживать автомобильную отрасль в принципе?
Да. Это не нами придумано, это мировая практика. Во времена кризисные все страны мира, между прочим, так было в кризис мировой 2008 года, очень активно поддерживали свою автомобильную отрасль. Это было и в Германии, и в Америке, и в Японии. Дело в том, что это никакая не благотворительность. Это не то, что вот тут лоббисты такие пролоббировали поддержку автопрома, а вот поддержку там, условно говоря, сельского хозяйства не стали. Нет. Тут все объясняется простой выгодой. Дело в том, что автопром такая отрасль и авторынок, который тянет за собой все другие отрасли. Смотрите, человек купил машину, он заплатил налоги. Значит, завод работал, чтобы произвести эту машину. Ну, или какая-то фирма-перегонщик гнала эту машину.
Так.
Значит, соответственно, он купил страховку, значит, страховой бизнес закрутился. Он купил шины, резинотехнические изделия нужны. Он залил бензин, значит, нефтянка работает. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Там говорят, что 1 рубль, вложенный в автопром, в течение года приносит в казну 3 рубля в качестве налогов. Это не я придумал, это Минэкономики наши так посчитали.
Но с вашей точки зрения, Игорь Александрович, например, в части снижения таможенных пошлин для при ввозе автомобилей, в это государство должно включаться? Или вот как рынок отлажен, максимум Эроглонас временно разрешили не устанавливать, дабы, видимо, облегчить возможности ввоза праворульных машин из Японии?
Ну, не только праворульных, и других.
Ну, любых, да-да-да.
И активно повезут из других стран. Но с моей точки зрения, таможенные пошлины, наверное, не надо трогать. Они высокие, но они защитные. Мы же рассчитываем на то, что наш автопром все-таки начнет работать активнее. Вот у нас АвтоВАЗ с каждым днем наращивает объемы и так далее.
«Ладу Гранту» с кондиционером начали выпускать, вот «Автоньюз»,
да,
читаю.
Да-да-да. То есть это для защиты собственного автопрома введено. То есть таможенные пошлины, наверное, трогать не надо. А вот какой-нибудь утилизационный сбор, который никакого отношения к утилизации не имеет, я бы, конечно, отменил просто вот сразу и без жалости.
Почему? Что это даст?
Вы знаете, он не имеет никакого отношения к утилизации, еще раз, а платят все автопроизводители и автопродавцы. Деньги идут в бюджет, и в свое время это было придумано, там, когда вступали в таможенные, это как называется, ВТО.
Угу.
Ну, это длинная история, но это сбор, вот еще раз говорю, это просто дополнительный налог на каждый новый автомобиль, который производится в стране или ввозится. И он может достигать каких-то астрономических сумм. Так. Со среднего автомобиля это 200 с лишним тысяч.
Игорь Александрович, вот. Ага, еще и такой
и
момент.
Еще льготные, все самые замечательные государственные инициативы, льготные кредиты, это тоже здорово для поддержания рынка.
Игорь Александрович, с вашей точки зрения, как, в принципе, рынок, например, новых автомобилей, ну или даже бэушных, будет меняться, потому что прогнозируют с учетом проблемы с запасными частями, говорят, что китайцы воспользуются возможностью и будут больше продавать автомобилей в России, то есть европейцев постепенно вытеснят отсюда в силу логистики, там, дороговизны и так далее.
Ну, действительно, наш рынок меняется сильно, структура его меняется. У нас большую часть занимали европейские компании, которые сейчас практически на российском рынке не работают, там, или ушли, или занимают некую выжидательную позицию. Поэтому рынок к концу года новых машин будет совсем другой, сильно отличаться от прошлогоднего. Большую часть рынка будет занимать АвтоВАЗ, большую часть рынка будут занимать новые китайские автомобили. Они, действительно, все китайские компании, работающие на нашем рынке, сильно активизировались, новые модели и так далее.
Uh-huh.
И, наверное, большую часть достаточно будут занимать корейские производители, которые сказали, мы никуда не уходим, у них просто большие проблемы с логистикой, но они обещают, что к сентябрю они эти проблемы решат, и корейские автомобили появятся в большом количестве дилеров. Я надеюсь на
что. Понятно. Спасибо большое, Игорь Александрович. Принято. Игорь Маржара, это был с нами, партнер аналитического агентства «Автостат». 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Давайте так, вы решили продолжать ездить на своем автомобиле, хотя при более благоприятных условиях поменяли бы его. Может быть, вы решили вообще продать автомобиль или что? Или все-таки подкопили денег и стараетесь обновлять машины, ну, действительно, как раньше, через 3-5 лет или нет? Или вполне нормально ездить на машине, которой и 6 лет, и 8 лет, даже и 10? 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Как меняется ваше, скажем так, автомобильное потребительское поведение в связи с тем, что на автомобиле мобильном рынке сейчас происходит. Евгений, здрасте, слушаю вас. Пожалуйста.
Добрый день. Добрый день, спасибо за эфир. Да, я типичный представитель как раз вот такого социального среза, да, который был многолетним адептом немецкого автопрома.
Ага.
То есть у меня много было машин немецких, в основном Volkswagen, Amarok, там Passaty были у меня, Тигуаны были, мы снимали в том числе комплектации. И вот последний Тигуан я продал, 4 месяца на нем проездил, Airline у меня был, я продал его с маржинальностью в 1 200 000, то есть я его продал на 1 200 000, чем я его купил, да. Соответственно, эту разницу вложил в свой дом, строящийся, новый дом, да. И вот и купил китайца, Хавейл, взял прекрасные машины. Я не ожидал от китайского автопрома такого уровня, на самом деле. Это не реклама, это просто, я говорю, как просто сухой просто анализ, да, такой скептический. То есть машинка... Китайцы, не буду хвалить, как какой-то бренд определил, китайцы меня приятно удивили, на самом деле, и они правильную стратегию взяли, на самом деле, вхождение в наш рынок, и европейцев они уже на прежний уровень не пустят, конечно, и это логично, спасибо огромное.
Спасибо большое, Евгений, принято. 7373-948, телефон прямого эфира. А, так, представитель сытого буржуа московской агломерации, говорит Алексей, ну и что такое, есть у человека возможность, так почему бы и нет? Понимаете, просто Игорь Маржарет говорит, что наконец-то, может быть, российский автопром тоже возьмется за голову и будет, вопреки всему, производить автомобили. Пока, правда, получается пониженной комфортности. Вот, 7373948, хотя, напоминаю, автомобиль с кондиционером, стеклоподъемники, говорят, еще электрические. Угу. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте,
усомнившись. Да, пожалуйста.
Иду американским путем. Американцы никогда не купят машину, которая не имеет устойчивой многолетней репутации. Поэтому
так.
Opel Meriva P, которая была сделана немецкими специалистами, владела в тот момент американская фирма, китайцев покупать не собирались. Я не экстремист.
Китайцы?
Мой купил Ховер.
Так.
И так, простите, намудохался с ним.
Вот давайте без таких слов. Спасибо большое. То есть выбирайте выражение, ну, пожалуйста. Во-первых, вы в эфире, во-вторых, вы с женщиной разговариваете. Давайте так. Выбирайте, что вам авторитетнее. А, так, я расплод, до чего довел кровавый режим. Не может теперь обыватель менять автомобиль каждые 3 года. Алексей, вы знаете, проблема не в том, что каждый прям менял автомобиль каждые 3 года, но проблема действительно была в том, что автомобили нового поколения, среднего класса, они как будто бы и были рассчитаны на то, что без проблем ездит 3 года. А потом продавали, и пусть следующий владелец заморачивается. Вот у кого кто-то ездит на автомобиле в 8-летнем, и вдруг в этом году хотел купить что-то, но тут возникли проблемы. И вот теперь он вынужден ездить дальше на 8-летнем автомобиле. У меня нет машины, но в каждый кризис меня просят поддержать отечественный автопром. Я безропотно поддерживаю, но наш автопром как был корытом, так и остался. Имею ли я право спросить, куда ушли мои налоги, и кто за это ответит? А, вы безропотно поддерживаете, в смысле, что вы налоги платите. Боже мой, ничего себе у вас рассуждения высокопарные какие. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте,
да.
Сейчас громкость выключу.
Пожалуйста.
Максим, Москва.
Да,
вот
Максим.
Я хотел предыдущему звонившему.
Да.
По поводу китайца сказать. У меня китаец был один из первых. Это, сейчас скажу, 9-й год выпуска.
Так.
Вот тогда еще китайца. Тогда еще китайца можно было брать, потому что когда получилось его разобрать, там внутри был совсем не китаец.
Ага.
Китайским был только кузов. Все остальное было там Mitsubishi, Toyota, вот это вот все, сборная солянка. Сейчас я посмеюсь над этим товарищем через 5, потому что китайцы сейчас, это не автомобили, это гаджеты на колесах.
Так это такое и про европейцев
это
тоже самое вам скажут.
Нет, ну вы не сравниваете, у меня вот 2 европейца. Я сейчас, кстати, купил наш автопром, вот тоже делаем ремонт, я купил себе Ларгус. И у меня есть 2 европейца в семье. Вот. Я не скажу, что Largus сильно хуже тех же самых европейцев, потому что Largus это тоже япона, скажем так, европеец.
Так.
Но китайцы это не машины. Понимаете, он, у него вот эта эйфория пройдет буквально года через два, когда, как вам сказал предыдущий владелец, он начнет
мозги. Но спасибо, понимаете? Большое. Да, я понимаю прекрасно, но уж ладно, вы не обесценивайте, пожалуйста, опыт или восхищение других слушателей, потому что, ну, у каждого свой опыт. Понимаете, кому-то не нравится, кто-то, в принципе, не любит и, например, любит Volkswagen, но не любит Volvo. Или любит Volvo, но не любит Land Rover, например. Просто когда вы говорите, что через три года там будет Atas, ну, скорее всего, кто-то из вас раз в три года менял те же самые европейские машины. Меняли почему? Потому что хотелось просто новой оболочки, или меняли потому, что не хотелось заморачиваться, что вы были уверены, что эта машина посыпется там через три года. Логика-то разная. И, может быть, действительно китайский автопром уже каким-то образом продал? Не знаю, я не ездила на китайцах, честно, ничего не могу сказать. Поэтому мне важно, чтобы вы высказывались в эфире и делились собственным опытом. Но, опять же, когда вы говорите про уровень, ведь, как говорят, внутри у китайцев, именно на внутреннем рынке, там все очень хорошо. То есть они ездят на тех машинах, которые они не экспортируют. И там прям премиум-класс очень хороший. Вот. Кто-то упорно верит действительно в российский автопром. Вот. И согласен будет ездить даже без кондиционера, но лишь бы эта машина и Крым и Рым проходила. Вот. И была фактически каким-нибудь мобильным болотоходом. Все от потребностей зависит. Вот и все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Полиция начала проверку постов блогера, который, как говорят, покинул Российскую Федерацию еще несколько месяцев назад. Есть такой Данил Поперечный. На дискредитацию армии полиция проверяет его, значит, с просьбой. Смысл в чем? По данным СМИ, полиция приняла заявление и начала проверку, то есть заявление какое-то поступило в полицию, чтобы проверили его слова, и, в общем, процесс начался. Поперечный высказался против военной операции на Украине. В социальных сетях комментарий написал или пост. По информации базы, проверку проводят после заявления, да, некоего Максима Васильева. Тот написал, что Данила Поперечный, цитирую, плохо относится к спецоперации, выкладывает в Инстаграме, принадлежит Мета, который признан в России экстремистской, в общем, опасные посты высказывает этот человек, очень обеспокоенный тем, что происходит в запрещенных социальных сетях, сам сидя в запрещенной соцсети, в общем, написал жалобу, и теперь эту жалобу проверяют. Илья Гращенко с нами, гендиректор Центра развития региональной политики, политолог. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, Поперечный, в общем, пост Поперечного, это не первый пост, который попадает в поле зрения правоохранительных органов. Тут и история с депутатом была региональным, тут и просто периодически каких-то людей штрафуют за то, что они пишут в социальных сетях. Вот насколько оправдана, с вашей точки зрения, работа полиции в части преследования, наказания людей за комментарии в социальных сетях в неспокойное время?
Ну, с моей личной точки зрения, не оправдана. Мне кажется, в стране, где, в общем-то, там далеко не решены все основные проблемы с преступностью, ну и более другими, значит, социальными, сказать, неурядицами, типа коррупции, в общем-то, гоняться за блогерами, значит, бесконечно мониторить, кто там чего лайкнул и так далее, это, конечно, наверное, не совсем правильно. Ну, вот. Но мы понимаем, что это же все-таки такие репрессии наносят точечный характер, да, и, так сказать, одного взяли, другие испугались.
А какую цель преследуют? Понятно. Да, чтобы неповадно было остальным, а остальным становится неповадно или нет?
Конечно, становится. Ну, у нас там, я не помню, честно говоря, статистику, но какое-то приличное число людей там реально сидит, какие-то репосты, лайки. Вот. Это, конечно, бодрит, да, так сказать, не лайк. И, ну, вообще у нас же как бы очень развит вот этот институт самоцензуры, да, у людей. Мы все прошли Советский Союз, вот, и даже те, кто в нем не жил, от родителей знают, что лишний раз, значит, не мумукай. Вот, поэтому вот сразу включается тумблер, что вообще в эту сторону лучше не лезть, не смотреть и вообще игнорировать ее. Вот. И это работает очень неплохо, потому что вот соцопросы очень активно это показывают, что люди просто бегут от любой политики, типа я не интересуюсь, не знаю и вообще ничего не хочу знать, не то что лайкать.
Но с вашей точки зрения возникает эффект Стрейзанд или нет от этого? Ну, потому что, ну, но написал комментарий. То есть, с одной стороны, понятно, и банили ту же самую мету у нас, потому что там распространяются всякие сообщения, которые нелицеприятны и вообще неприемлемы на территории Российской Федерации. Но и вроде бы заблокировали, но туда попадают, естественно, в эти соцсети заходят и что-то пишут.
Ну, конечно, пишут, но это на самом деле достаточно ведь небольшой процент. Вот можно даже посмотреть, как VPN ударил по Инстаграму и Фейсбуку, да, там это видно. Ну, реально ушло там Инстаграм, по-моему, 70% пользователей активных, там из Фейсбук, по-моему, половина. Вот. Но, конечно, в любом случае это не очень небольшое число подписчиков из России. Здесь другие соцсети обычно были популярны. Вот, никогда эти запрещенные сети не были топовыми. Вот, поэтому, конечно, эффект стрейзинга возникает опять-таки в микротусовке. Да? Mm-hmm. То есть это вообще всегда очень такой интересный показатель. И очень часто на выборах, кстати, это видно, что, например, в сети лидирует один кандидат, а значит, на деле побеждает другой. Вот, поэтому всегда у людей в сети ощущение, что они более значимы, вот, чем это на самом деле. Потому что на 1000 человек, значит, есть всего лишь один, который вообще в курсе повестки вот этой сетевой. Mm-hmm. А все остальные живут там, не знаю, тем, что говорят по Первому каналу.
Понятно. Спасибо большое, Илья. Принято, да? Илья Гращенков был с нами, генеральный директор Центра развития региональной политики и политолог. С вашей точки зрения, давайте с вами поговорим на эту тему, уважаемые слушатели. Действительно, внимание правоохранительных органов оправдано. То есть процессуально важно понимать. Некто прочитал пост, ему не понравилось, что написал автор поста, он накатал жалобу в ОВД, в полицию. Полиция, понятно, должна брать определенное время, то есть задействовать протокол и должна делать проверку, организовывать. Она не может просто так отписаться от того, кто заявление подал. Вот, не знаю, заставить забрать это заявление. Ну, обстоятельства те или не те, чтобы там человек забирал, например. Вот. Но другое дело, как это дальше раскручивается. И самое главное, то, что люди пишут в социальных сетях. С вашей точки зрения, это действительно штука опасная, особенно в текущее время, и не нужно, в общем, никого провоцировать. Не нужно там, значит, там высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, вы говорите. А если высказываются, и эта точка зрения не совпадает с генеральной линией, и вообще там действительно идет оскорбление какое-то, там пожелание смерти и прочее, то этим нужно заниматься. За это нужно жестко наказывать, и правильно полиция делает. Или же вы, наоборот, считаете, что и так проблем полно, и не нужно этому придавать значение, потому что, как известно, комментарий в социальных сетях живет примерно 30 секунд. Если у этого комментария там пару сотен лайков или у поста где-то там даже несколько сотен репостов, это будет жить, например, 3 дня. Потом про это все забудут, потому что новостей и так очень много. 7373-948, телефон прямого эфира. Другое дело, что, да, человек уехал из России и начинает писать, естественно, ну, находясь как бы в безопасном для себя месте, вот, и высказывается. На это кто-то, по-моему, в Государственной Думе сказал, что пусть на фронт едет, там высказывается. Вот, здрасте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав.
Ну, я что-то не очень поддерживаю все вот эти начинания новые, потому что...
Начинания новые, это какие, посты или преследования за посты?
За преследования за посты, потому что это очень похоже за то, что наказывают за мнение. И вот есть у тебя мнение, так не высказывай. Вот. Никакой особой опасности я от этих постов не вижу, но вижу, знаете, вот экстраполируя если эту ситуацию, то потом нам запретят обсуждать еще что-нибудь, а потом вплоть до того, что вот подъезд не помыли нам вовремя.
Спасибо большое. Никто же не говорит о том, что запрещено обсуждать. Мы с вами тоже обсуждаем, и наши гости здесь, и вопросы, которые мы формулируем, они тоже могут быть критическими. Но здесь вопрос, что человек пишет. Если человек пишет, да пусть эти все там сдохнут и не вернутся, и семьи их тоже сдохнут и так далее, это один разговор. Когда человек, вот как бы за такое не надо преследовать, или все-таки надо? Вот, потому что, ну, это не разговор на кухне, это вынос в публичное поле. То есть человек чего-то хочет, не знаю, лайков заработать, но при этом несет ответственность за свои слова. Потому что если, ну, условно, в общественных местах не надо ругаться матом, потому что за это хулиганка административка. Вот, но при этом человек начинает там условно ругаться матом в социальных сетях. Его не надо за это преследовать или надо? Вот в чем вопрос. А потом чип в мозг и 1984, говорит Тришкин кафтан, вот, все Оруэлла вспоминает. Живут в самой свободной стране. Стране и винят при этом, говорит Алексей Морозов. Так нет, этот-то парень живет не здесь, он живет в другом месте. Ой, новости у нас, да, потом продолжим.